«Какое удивительное коварство!» — восхищенно сказал Бамбура. «Отпустить наследника свергнутого властителя, чтобы собственный сын боялся мести и не расслаблялся!» Трикс вздохнул. Честно говоря, он не был склонен радоваться коварству Сатора Гриза. «Интрига, достойная пера Гила Гильена», — продолжал Бамбура. «Он бы написал трагедию, как Руста и Помпелика, или трагикомедию, как Юлай и Юлайя, или комедию, как Клео и Кагана». «И назвал бы ее Трикс и Гриз», — кислым тоном сказал актер, сыгравший в конце пьесы труп туземного короля. «Бамбик, успокойся. Гил Гильен все свои истории придумывал или воровал у коллег. Ничего реального он никогда не писал. Боялся, что какой-нибудь благородный господин разгневается и прикажет высечь его розгами». Трикс не особо интересовался делами комедиантов, но все-таки кивнул. Эта версия показалась ему куда более реальной. Спектакль закончился час назад, и с тех пор Трикс сидел в комнате с зеркалом и притираниями. Компанию ему составляли Бамбура, как уже понял Трикс, для простоты актеры звали друг друга на сцене настоящими именами, и тощий смуглый мужчина, игравший туземного короля. Звали его то ли Шарош, то ли Жарош. Трикс никак не мог уловить произношение, и на всякий случай сам называл актера неразборчиво, гундося и пришепетывая, будто сраженный неожиданным насморком. Бамбур вернулся сразу после торжественных похорон Шароша Жаража, за которыми Трикс с любопытством наблюдал через дырочку в стене. Белую собачонку Альби отважный капитан держал под мышкой. Оба выглядели уставшими. Собачонка обнюхала Триксу ноги, тявкнула и побежала в угол, где стояла мисочка с водой. Пила она жадно, будто благородный рыцарь на утро после празднества, негодующе фыркала и разве что не ругалась в полголоса по собачье. Бамбура же, радостно напевая песню желтокожих рабов «На волю, хотим мы на волю», принялся разоблачаться. Скинул свои моряцкие одежды, оружие, сапоги, снял и повязку. Отвязал мешочки с тряпьем с плеч и бицепсов, распустил ремень, выпуская на волю тугой животик. Оставшись в пестром штопанном трико, какие носят акробаты и жонглеры, уселся за стол и добродушно подмигнул Триксу. Следом вошел только что похороненный Шарош-Жарош с большим куском жареного мяса, источающим аппетитный запах. «Очень удобно», — пояснил Бамбура. «В середине второго акта туземцы жарят на костре мясо. Ну, вроде как они поймали моего старшего помощника. Тот все равно такой негодяй, что его детям не жалко. Потом рыцарь Кристен мечом, а невинная девица Глеона ором прогоняют туземцев, те убегают вместе с мясом, и мы его делим после спектакля на всех». «А это...» — Трикс подозрительно уставился на кусок мяса. «Ну что ты, — Бамбура замахал руками, — что ты? Где бы мы каждый день брали такого колоритного негодяя на роль старшего помощника? Обычная говядина с рынка. Признаюсь, она немного пахла, но мы ее натерли уксусом и прожарили посильнее». Успокоенный Трикс поел вместе с актерами. Альби требовательным лаем напомнил, что и ему полагается кусок. А потом рассказал свою историю, начиная с того утра, когда отправился к отцу в тронный зал. «Ты не прав, Шарош», — пылко произнес Бамбура. Трикс опять прислушался, но так и не разобрал имени смуглого. «Если мы придумаем пьесу, в которой расскажем историю бедного паренька, то зрители возмутятся несправедливостью. Народный ропот дойдет до князя, а то и до самого короля». «Ну да», — кисло ответил Шарош-Жарош. «Только вначале ропот дойдет до Сатора Гриза. Тот пошлет одного единственного ассасина, который ночью перережет горло и Триксу, и всем нам. Тогда надо пьесу сочинить иносказательно», — Бамбур взмахнул рукой, — «так, чтобы узурпатор ничего не понял». И никто тогда не поймет, дожевывая свой кусок мяса, сообщил Шарыш-Жарыш. Я уж не говорю про то, что пьесу сочинить — это не шутка, это уметь надо. Помнишь, ты пробовал трагедию сочинить? Про девушку, которая отправилась проведать свою больную бабушку, как ее по дороге встретил разбойник и... Шарыш-Жарыш покосился на Трикса и вдруг закашлялся, будто поперхнулся, а, откашлившись, закончил сухо и коротко. Ерунда ведь получилась. А ты хочешь о государственном перевороте рассказать, да еще так, чтобы зрители встали на сторону Трикса. Бамбура неохотно кивнул, потом произнес. И все-таки я отправлюсь к господину Майхелю. Скажу, что случайно встретил на улице своего двоюродного племянника и хочу пристроить его в труппу. Не откажет. Нам давно нужен юноша на детские роли. — А юноша хочет? — полюбопытствовал Шарыш-Жарыш. Трикс помрачнел. Зато Бамбура от своей идеи пришел в восторг и возражений не слышал. Ободряюще похлопал Трикса по плечу, сказал. — Сейчас. Подожди чуток. Он вытер грязную тряпичную салфетку жирные руки, подтянул сползшие штаны. Если человек от природы скорее худ, то после еды ему приходится распускать ремень. Если же человек скорее толст, то штаны приходится подтягивать на то место, где должна быть талия. И вышел из каморки. «Бамбура — добрый человек», — задумчиво сказал Шарыш-Жарыш. Однажды он подобрал собачонку. С тех пор играет вместе с Альби, хотя по сюжету у капитана был попугай. «Господин Жарыш», — неуверенно начал Трикс. «Что-то ты гугнявишь, будто наш добрый Бамбура. Меня зовут Шарыш», — отчетливо выговорил комедиант. «Славное горское имя, означает «любимец родителей». Скажи, ты впрямь хочешь пристать к нашей труппе и бродить по дорогам королевства, разыгрывая представление?» Трикс помедлил. Ему было стыдно отвечать честно. «Ну-ну», — подбодрил Шарыш. «Не уверен, господин Шарыш. Если бы и впрямь было можно сыграть пьесу так, чтобы злодеи были посрамлены, а справедливость восторжествовала...» «Нет», — Шарыш покачал головой. «Не путай искусство комедианта с жизнью, юноша. Да, порой мы играем на сцене так, что в зале плачут, и грубые каменщики, и суровые палачи, и гулящие девицы. Даже благородные господа, особенно если сядут смотреть представление с бутылочкой старого вина, могут пустить слезу. Но театр — отдельно, жизнь — отдельно. Мир не театр, люди не актеры. Останешься с нами, голодать не придется. Веселье в жизни гарантировано, мир посмотришь. Но ты, я полагаю, хочешь иного. «Я должен вернуть себе отцовский трон. Я обещал». Трикс помялся, глядя на невозмутимого Шарыша. «А точно ли не получится пылким словом барда и вдохновенной игрой лицедеев покарать злодеев?» «Не получится», — Шарыш покачал головой. «Я мог бы рассказать тебе историю про одного мальчика-горца, который убежал из разоренного поселения, мечтая отомстить врагам. Маленький дикарь прибился к бродячей труппе, и молодой актер сам, немногим его старше, по доброте сердца покровительствовал мальчику, учил играть на сцене и говорить без акцента. Актеру всегда хотелось стать сочинителем, он даже написал пьесу про то, как маленький горец скитался по горам, как он от медведя ушел, и как он от стаи волков ушел, и как от бешеной лисицы ушел, как он могучего барса с помощью тяжелой дубины одолел». Шарыш задумчиво посмотрел на свои ладони, и Трикс вдруг заметил, что руки Шарыша покрыты старыми, давно зажившими шрамами. Ничего не получилось. Никто судьбой горца не проникся. — Ага, — Трикс кивнул. — А что бы вы мне посоветовали, ну, чтобы отомстить? — Князь тебя слушать не станет, — Шарыш покачал головой. С сомнением посмотрел на Трикса. «Ты умеешь сражаться?» «Да», — гордо сказал Трикс, вспомнив недавний поединок. «Я могу дать тебе совет, мальчик», — Шарош помедлил. «Но он потребует от тебя тяжелого труда и долгих лет ожидания. 5, 10, 20 лет, не меньше». Трикс помрачнел. Подобно любому юноше, он не любил строить такие долгие планы. Ну как можно загадывать на 20 лет вперед, если тебе всего 14? «Ну?» — полюбопытствовал Шарош. «Если другого выхода нет...» — Трикс посмотрел актеру в глаза. «Научите меня?» Шарош кивнул. Кажется, он ждал именно этого слова. «Научите». «Не пытайся доказать свои права. Это у тебя никогда не получится. Запомни, всегда законен тот владыка, что сидит на троне. В лучшем случае ты получишь плети и насмешки, в худшем — место в темнице или нож в спину». «Что же мне тогда делать?» «Попробуй стать оруженосцем и выслужиться в рыцаре, заново получить дворянство, не за происхождение, а за собственную доблесть и подвиги. Если ты прославишься, то сможешь вызвать своего врага на поединок, будь он даже герцогом. Сталь решает проблемы не хуже, чем слово короля». Трикс молчал. Нет, мысль о том, как он вызывает подлого Сатора на поединок и, обломав о него копье, рубит напополам мечом, была сладостной. А если потом еще призвать на благородное ристалище Дерека и долго гонять вдоль ликующих трибун, охаживая могучей рыцарской дланью... «Это трудно», — сказал Шарош. «Тебе придется стать воином, настоящим могучим воином, таким, о котором слагают баллады». «Баллады», — сказал Трикс. «Скажите, Шарош, а как вы сумели победить свирепого барса?» Шарош вздохнул. «Как-как? Я же горец. Вначале я его огрел тяжелой острой палкой, а потом воткнул ее в горло и провернул 2 раза. Кровище было прямо скотобойня. А как он выл в ночной тиши?» Трикс сглотнул. Он предпочитал не задумываться, из чего получается колбаса и каким образом выглядит победа над свирепым хищником. Конечно, сыну и наследнику сагерцога доводилось ездить с отцом на охоту, но там, как правило, зверя расстреливали из луков, после чего слуги куда-то уносили тушу, а через некоторое время готовили вкусный обед из свежатины.